Нешкольный взгляд на вишневый сад Антона Чехова. Есть в русской литературе грандиозная притча о нас и нашей земле «Вишневый сад Чехова». Да, похоже, эта пьеса именно притча. Нереалистичное повествование об угасании дворянских гнезд. Ну или, во всяком случае, не только подобное повествование. Это еще и глубокое размышление о том, к чему мы призваны и как себя проявляем. О том, что зашифровано в пьесе Чехова, расскажет преподаватель кафедры мировой литературы и культуры МГИМО Алла Митрофанова в новом видеоэссе Академии журнала «ФОМА». Ключ номер один. Сад, который вырастил Чехов. Если мы попытаемся найти ключи к пониманию вишневого сада только в репликах героев пьесы, мы, вполне возможно, дойдем до определенной глубины. Но чтобы увидеть глубину библейскую, необходимо кое-что еще. Необходимо иметь в виду опыт усадебной жизни самого Чехова и его отношение к своей земле и людям вокруг. Чехов приобрел усадьбу в Мельхове в 1892 году и за 7-8 лет превратил убыточное, неухоженное имение в филиал рая на земле. Вместе с близкими он занимался полями и садоводством, сажал плодовые деревья и цветы, привел в порядок парк, пруд, дом и хозяйственные постройки, возвел знаменитый флигель, в котором впоследствии написал «Чайку», преобразил лес в окрестностях. Лес, по словам Чехова, годился разве что на розги, но в его руках и лес стал иным. Мельховская земля, считавшаяся не особо плодородной, внезапно задышала в режиме «хоть палку воткни, вырастет». Но имение – это не только земля, это, главным образом, люди. На собственные средства Чехов оборудовал и полностью укомплектовал первый в истории Мельхова медицинский пункт, где с 5 до 9 утра лично принимал и бесплатно лечил неимущих людей. Кроме того, навещал больных на дому и помогал им деньгами. Еще несколько медпунктов Чехов устроил в соседних фабричных селах и по всему району. Если помощь врача нужна была ночью, Чехов ехал к людям ночью по бездорожью. В эпидемию холеры он, как земский врач, боролся за жизни пациентов всеми доступными медицине средствами и, не жалея себя, естественно, тоже бесплатно. Чехов построил для крестьян 3 школы, все они стали образцовыми. Оборудовал библиотеки. По проекту и на средства Чехова была возведена колокольня для Мелеховской церкви Рождества Христова. Первый пожарный сарай в селе – тоже его рук дело. В соседней Лопасне стараниями Чехова появилось почтово-телеграфное отделение и приличная дорога до Лопасни – это тоже чеховский вклад. И все это без отрыва от писательского труда. Что нам это дает, помимо безграничного восхищения личностью главного наряду с Шекспиром мирового драматурга? Это дает нам как раз те самые ключи к вишневому саду. Чехов отлично знал хозяйство и стал великолепным не барином, а тружеником на земле. И если в пьесе «Вишневый сад» есть нестыковка, то вовсе не потому, что Чехову не хватало опыта усадебной жизни. Ключ номер два. Размер сада. Мы привыкли представлять сад в 6 соток. Нам трудно визуализировать, каково это, когда из окна открывается панорама на бескрайнее белое море цветущих вишен. Но, судя по данным в пьесе, именно так в имении Раневской и было. Лопахин предлагает Раневской бизнес-план по спасению от долгов и приводит конкретные цифры. Они впечатляют. Площадь имения Раневской составляет 1000 десятин. Это 1092,5 гектара. Во втором действии Чехов дает такое описание.
Поле. Старая покривившаяся давно заброшенная часовенка. Возле нее колодец, большие камни, когда-то бывшие, по-видимому, могильными плитами. И старая скамья. В стороне, возвышаясь, темнеют тополя. Там начинается вишневый сад.
Конец цитаты. То есть герои сидят на окраине поместья, которое огромно, у заброшенного кладбища. И здесь же тополи, сразу за которыми вишневые деревья. Бывали ли такие большие вишневые сады? Здесь чаще всего ссылаются на Бунина, который в своих воспоминаниях писал.
«Вопреки Чехову, нигде не было в России садов сплошь и вишневых. В помещичьих садах бывали только части садов, иногда даже очень пространные, где росли вишни».
Конечно, Бунин не мог знать всех усадеб России, но предположить в реальности такие огромные размеры вишневого сада в поместье и правда затруднительно. Даже если этот сад занимает половину имения, это почти 550 гектаров, то есть 5,5 квадратных километров. Чтобы пройти такой сад просто насквозь, нужен час пешей прогулки с учетом средней скорости пешехода. Мог ли Чехов, лично занимавшийся и садом, и полями, и лесом, и всем остальным хозяйством Мелехова, допустить оплошность по незнанию? Очевидно, что нет. Значит, указания на размеры сада даны с определенной целью. Ружья в текстах Чехова не появляются просто так. Ключ номер 3. Где-то мы уже это слышали. Вторая особенность вишневого сада в том, что сад этот давал своим владельцам возможность достойной жизни. Помните, Фирс говорит:
лет 40-50 назад вишню сушили, мочили, мариновали, варенье варили. И бывало, сушеную вишню вазами отправляли в Москву и в Харьков. Денег было. И сушеная вишня тогда была мягкая, сочная, сладкая, душистая. Способ тогда знали.
Теперь способ утерян. Хотя еще живы люди, которые служили в имении в то время. Это не только сам Фирс. Это еще Ефимиюшка, Поля, Евстигней, ну и Карп, о которых упоминает Варя. Но рецепты заготовки вишен никто не помнит или не пытается вспомнить за ненадобностью, поскольку никому не приходит в голову идея, что заготовки можно возобновить. Это значит, около 40 лет назад производство прекратилось и больше никого не интересовало. Сад не приносит дохода, а мог бы. Просто им необходимо заниматься, но владельцы имения этого не делают. Так о чем может быть эта история? Вот вишневый сад колоссальных размеров, каких в реальной жизни в усадьбах не бывало. И это сад выдающейся красоты. Вот люди, которым он достался в наследство, которые призваны о нем заботиться, возделывать его и хранить. И эти люди утрачивают его. Ничего не напоминает вам эта история? А что, если перед нами реминисценция библейского сюжета об изгнании из рая? Ключ номер 4. Дар, труд, рай. Как пишет протоиерей Геннадий Фаст в своем руководстве к изучению Священного Писания, этимология русского слова «рай» не вполне ясна. Это слово производит от санскритского «рай» – богатство, или «райс» – дар владения. Итак, рай – это дар Божий, данный во владение человеку. Его богатство, прочно отождествляемое с библейским садом в Эдеме, а также «Царством Божиим на небе». Конец цитаты. В этом определении важно все. И то, что рай – это и дар, и богатство, и сад, и владение одновременно. И то, что рай, как дар Божий, дан как раз человеку во владение. Наконец, и то, что богатство человека в виде сада соотносится с Царствием Божиим на небе. Адам поселен Богом в раю в том числе для того, чтобы заботиться о саде, то есть древнейшая профессия человека – садовник. Но речь не только о садоводстве. Речь о том, что через труд и заботу о вверенной Адаму земле человек призван возрастать в ту меру, которая Богом в него заложена. Помните, в Библии человек называется сотворенным по образу и подобию Божию. Эти два слова не синонимы, как может показаться. Образ Божий находится в самой природе души, в ее разуме, в ее свободе. А подобие в правильном развитии этих сил человеком, в придании им богоподобной чистоты и святости. Иначе говоря, образ Божий в человеке есть изначально, а вот подобие ему предстоит достигнуть через труд. Возделывание сада и буквально, и метафорически, вот этот труд – это путь, в котором человек максимально раскрывается, стремится уподобиться Богу и в этом стремлении может достичь всей полноты замысла о себе. На современном языке это называется самореализацией. Без работы в Эдемском саду человек самореализоваться не может. Важен и другой аспект. Человек по заданию Бога заботится о саде. И сад в ответ одаряет его плодами, которыми человек питается. Такова Богом установленная закономерность. Жизнь в раю не гедонизм и сиборитство, а ответственная работа, наполненная радостью Бога общения и потому не омрачающая жизни, а наоборот, дающая новую грань счастья. Может, к этому призваны и Раневская с Гаевым, которые тоже от отца получили во владение дивный сад. Не проматывай они свое наследство, научись они слышать близких и любить, они ведь жили бы в раю. Настолько, насколько это возможно на земле. Иначе Господь в Евангелии в притче о талантах дает важное предупреждение. У не имеющего отнимется и то, что имеет. Ключ номер 5. Это про нас. В античности талант – это крупная денежная единица. В притче о талантах хозяин дома на время своего отсутствия раздает слугам таланты задания. Одному дает 5 талантов, другому 2, третьему 1. И вот слуга, которому было дано 5 талантов, употребил их в дело, как сказано в Евангелии, и принес господину 10 талантов. Слуга, получивший 2, также успешно умножил сокровища и принес господину 4 таланта. Этим слугам хозяин говорит, что раз они были верны ему в малом, он поставит их над многим. А тот, кто получил 1 талант, пошел и зарыл его в землю, избегая риска и не имея решительности что-то предпринять. И Господь, образ которого хозяин в притче и представляет, велит забрать у него тот талант и отдать тому, у которого 10 талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет, говорит Господь. В пьесе Чехова ровно это ведь и происходит. Единственное сокровище, которое есть в семье Раневской и Гаева, «Вишневый сад» – это талант, который достался им в наследство и который они зарыли в землю. И этот талант отнимается у них. И как часто бывает с гениальной литературой, «Вишневый сад» насквозь про нас. У вас, наверное, ведь тоже сжимается сердце, когда вы проезжаете мимо заброшенных деревень или видите разруху в маленьких городах и селах, горы мусора вдоль обочин дорог или нещадно вырубленные деревья. Суть ведь проста. Вот земля, вверенная нам Богом как задание, чтобы умножить ее красоту. Не потребительски выкачивать ресурсы, а с умом и любовью возделывать ее. И кто мы этой земле? Заботливые садовники или наемники? Говорят, многим русским по менталитету людям свойственно задаваться вопросами мирового устройства и при этом не свойственно с таким же рвением решать простые бытовые задачи, например, навести порядок в доме и на своей земле. Чехов нас обо всем предупредил. Более того, Господь предупредил. В притче о талантах он однозначно говорит, что зарывший свой талант в землю остается ни с чем. Его талант переходит к тому, кто сумел свои таланты умножить и послужить ими Богу и людям. А талант в нынешнем понимании – это дар от Бога в самом широком смысле. Жизнь – это тоже талант, и нельзя ее сливать. И земля – тоже талант. Вспомним, Чехов сам был любящим и отдающим хозяином вверенной ему земли. Своими талантами он Богу и людям послужил сполна. Оказывается, так можно. Ключ номер 6. Кто виноват? Драма Раневской и Гаева не в том, что их время прошло, а будущее за Лопахиным. Лопахину тоже немного осталось. С 1903 года до 1917 всего 14 лет. Драма в том, что эти люди не научились ответственности за свое наследство. Вместо того, чтобы принять вызовы жизни и найти решение, заняться своим садом, чтобы он снова приносил плоды и деньги, они прячутся от этих вызовов, как ребенок под одеяло. Человека, который не научился брать на себя ответственность, называют инфантильным. Раневская и Гаев в вопросах об устройстве своего имения проявляют вопиющий инфантилизм. Считается, есть 3 типичные реакции на опасность – бей, беги, замри. Можно поспорить, но предположим, что это так. Раневская и Гаев в этом смысле выбирают 3-й вариант – замирают в прострации, будучи не в состоянии принять решение и что-то сделать для спасения сада. Причем замирают они красиво. Подобно испуганным детям, они укутываются в одеяло, сшитое из лоскутков воспоминаний о прошлом, о счастливом детстве. Там уютно и ничего не надо решать. Ностальгия по прошлому, условные старые песни о главном становятся способом не брать ответственность за свою собственную жизнь здесь и сейчас. Ностальгия оказывается бегством от реальных вопросов. А сами вопросы ведь никуда не уходят, они только обостряются. Но психика видит в этом способ самосохранения и очень круто ошибается. В третьей главе книги «Бытия» описана драма грехопадения. Она включает в себя несколько аспектов – недоверие Богу, попытку стать как Он в обход общения с Ним, изменение человеческой природы вплоть до появления смерти. А еще драма грехопадения включает отказ Адама взять ответственность за свой выбор. Когда Господь спрашивает, не ел ли он плод с древа познания добра и зла, это же шанс для Адама. Шанс сказать, например, «Папа, прости, я ел, и это было ошибкой. Мне сейчас очень плохо, со мной что-то происходит, и я не понимаю, что это и как с этим быть. Помоги мне». Но Адам сказал, «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». И сказал Господь Бог жене, «Что ты это сделала?» Жена сказала, «Змей обольстил меня, и я ела». Иными словами, ответственность на ком-то другом, но не на мне. Адам вообще и жену, и Бога обвиняет в случившемся. В таком состоянии люди не смогут больше жить в раю, поскольку жизнь в раю предполагает ответственность за себя и за сад, а не инфантилизм. Как следствие, теперь у нас есть земная жизнь, чтобы этой ответственности научиться и вырасти в ту меру, которую для каждого предлагает Господь. Эта мера, кстати, предполагает и то, что мы учимся друг друга любить. Не видеть в ближнем помеху справа или слева, не посягать на его землю, имущество, вола или жену, не шагать по головам, не тянуть одеяло на себя, не доказывать с кулаками свои права, а именно любить ближнего, причем как самого себя, сдвинуть себя из центра мира, чтобы научиться слышать и понимать других людей. У героев «Вишневого сада» и с этим тоже беда. Ключ номер 7. Чудовищная боль в оболочке комедии. Да, у Раневской доброе сердце, она готова последнюю монету отдать прохожему, но когда Лопахин фактически признается ей в любви, она этого даже не замечает. Он говорит,
«Мой отец был крепостным у вашего деда и отца, но вы, собственно вы, сделали для меня когда-то так много, что я забыл все и люблю вас как родную, больше, чем родную».
А Раневская в этот момент абсолютно на своей волне, и ей дела нет до чьих-то переживаний.
«Я не могу усидеть, не в состоянии, я не переживу этой радости, смейтесь надо мной, я глупая, шкафик мой родной, столик мой».
У Лопахина признание в любви, а у Раневской шкафик и столик. И так во всем. Это знаменитый чеховский прием, когда люди формально рядом, но каждый на своей орбите, и орбиты не пересекаются. Да, это можно сыграть как комедию, но под хрупкой оболочкой комедии здесь чудовищная боль людей, от которой у читателя вздрагивает сердце. И никто в этой пьесе друг друга не услышал, не понял, не поддержал и не вошел в боль другого человека. Все сконцентрированы только на своей собственной боли. И с Лопахиным все тоже непросто. В нем видят купца и дельца, а у него внутри свой конфликт. Его отец был крепостным у деда и отца Раневской, потом стал лавочником. Отец его бил, и происходило это в имении Раневской. Бил, когда Лопахин был ребенком, бил, когда он стал подростком, причем мог делать это и прилюдно. Первый раз Лопахин вспоминает об этом в начале пьесы.
«Помню, когда я был мальчонком, лет 15, отец мой покойный, он тогда тут на деревне в лавке торговал, ударил меня кулаком по лицу, кровь пошла из носу. Мы тогда зачем-то пришли во двор, он выпивший был. Любовь Андреевна, как сейчас помню, молоденькая такая, еще худенькая, подвела меня к рукомойнику вот в этой самой комнате, в детской. Не плачь, говорит мужичок, до свадьбы заживет».
Здесь все сразу. И унижение от отца, и утешение от Раневской, и первые теплые чувства к ней. Люди, росшие в недостатке любви, нередко становятся достигаторами. Они готовы горы свернуть, лишь бы доказать миру и себе, что их есть за что любить. Они не умеют просто быть. Такие люди становятся в своем роде Наполеонами, готовы покорить пол земли и не могут остановиться. В случае Лопахина к отсутствию родительской любви добавляется унижение от отца, причем прилюдное. Ударить ребенка – это преступление, а ударить мальчика-подростка в присутствии женщины – это оскорбить его насквозь. Возможно, Лопахин и имение Раневской выкупает, чтобы получить еще одно доказательство – «я что-то могу, значит, я ценен, я существую». Он не рефлексирует по поводу своей внутренней боли, но раз он регулярно проговаривается о ней, значит, она сильна. В этом может быть и одна из причин вырубки сада. С этим местом связаны тяжелые воспоминания. Хотя есть и другая причина – бизнес-план. И третья – это сад Раневской. А Раневская фактически отвергла Лопахина. Ради нее он был бы готов на все, но раз нет, то и гори оно все огнем, и умирай под топорами. Во внутренней битве между Наполеоном и влюбленным мальчиком победил Наполеон. Ключ номер 8. А по-другому никак? А ведь все могло быть по-другому. Предположим, Лопахин предлагает Раневской план по спасению усадьбы. План этот ей не нравится, но Лопахина можно иметь в виду как делового партнера, ведь в окружении Раневской он единственный, кто смыслит в деньгах. Предположим дальше. Раневская созывает старых слуг, и они вместе с Фирсом начинают вспоминать рецепты заготовок вишни. Поскольку точных рецептов никто не помнит, нужны временные эксперименты. И нужны инвестиции. Есть ярославская бабушка. Она богата и будет только рада, что наследники наконец взялись за ум. Лопахина можно уговорить вложиться в дело. Для начала, кстати, взять у него денег взаймы, чтобы расплатиться с долгами и не лишиться имения в августе. Параллельно дождаться урожая вишни и за работу. Год уйдет на то, чтобы с нынешними скудными плодами провести опыты, получить первые результаты, с результатами постучаться к потенциальным закупщикам и договориться о следующем лете. Пока в собственном саду урожая недостаточно, ведь этим садом 40 лет никто не занимался, можно найти поставщиков вишни из соседних губерний. Попутно, ради роста урожая, начать постепенно подновлять собственный сад, в том числе вырубая уже старые деревья. В этом нет никакой беды, если вместо них сажать новые. Через 3-4 года сад при должном уходе восстановится, и можно будет обходиться собственными плодами. Это не альтернативный сценарий вишневого сада. Это лишь попытка понять, могло ли быть иначе, исходя из тех богатых вводных, которые Чехов нам оставил. Оказывается, очень даже могло. Сам пример Чехова тому доказательство, ведь он сумел превратить Мелехова в уголок красоты с первоклассно поставленным хозяйством. Просто для всего этого нужна деятельная любовь. Внимание к людям, забота о земле, умение трудиться или обретение навыка трудиться, если его нет. Человек ведь ровно к этому и призван. Не было у Раневской и Гаева никакой роковой неизбежности утраты поместья. Утрата поместья – это выбор его владельцев, сливших свое наследство и забывших Фирса. Забытый в покинутом доме старый верный слуга, наверное, самая страшная картина омертвения живых еще людей, так и не научившихся любить. Чехов пишет «Вишневый сад» в 1903 году. Казалось бы, пишет он частную драму, а на выходе оказывается пророком в масштабах страны. Он не морализаторствует и не философствует в тексте. Он, как врач, диагностирует терминальную стадию. И он не пишет прокламацию, а дает четкие экономические вводные, чтобы мы имели возможность подумать и задать себе вопросы. Он называет пьесу комедией, чтобы, возможно, улыбкой прикрыть свою собственную боль. И он оказывается по всем статьям прав. До 1917 года остается всего ничего. Частная катастрофа развернется на всю шестую часть суши. Вся Россия действительно станет вишневый сад. Все это мы видим теперь ретроспективно. Вопрос в том, какова перспектива теперь уже для нас. Ключ номер 9. Так о чем вишневый сад? У Лопахина во втором действии, том самом, которое разворачивается на окраине поместья, близ покривившейся часовни и заброшенных могильных плит, есть пронзительные слова.
Раз когда не спится, я думаю, Господи, ты дал нам громадные леса, необъятные поля, глубочайшие горизонты. И живя тут, мы сами должны бы по-настоящему быть великанами.
И вся пьеса ведь об этом, о грандиозной разнице между тем, что нам дано, к чему мы призваны, и тем, что мы делаем с этим данным нам Богом потенциалом. Заботимся о своей земле, реализуемся в рамках собственной жизни или продолжаем решать задачи мирового устройства. Кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет, говорит Господь. И если рай – это дар Божий, данный во владение человеку, его богатство, прочно отождествляемое с библейским садом в Эдеме, а также Царством Божиим на небе, то хорошо бы хоть немного научиться возделывать то, что дано нам уже сейчас. Иначе. Автор текста Алла Митрофанова, преподаватель кафедры мировой литературы и культуры МГИМО, автор журнала «ФОМА». Если вам понравилось видеоэссе, поддержите наш проект по QR-коду или по ссылке в описании, чтобы мы могли создавать новые видео. Подписывайтесь на Академию журнала «ФОМА», чтобы в мировой классике не упускать главное из виду.